Глава 4. Типы речи, понятие текста. Типы речи. В зависимости от цели высказывания выделяется три типа речи: описание, повествование, рассуждение. Описание. Описание – это тип речи, раскрывающий признаки предмета, явления, лица. Описательный текст отвечает на вопросы: какой предмет, какое место, каково состояние человека, каково состояние среды. Выделяется, как правило, два вида описаний – научное или деловое и художественное. В научном, деловом описании – дается перечень главных признаков предмета, понятие о его свойствах. В описаниях научного характера главное – точность, логическая последовательность. Для таких описаний отбираются только самые необходимые признаки. Вот пример делового описания. Лампа служит для освещения помещений. Она имеет форму груши. Высота ее 8 сантиметров. Наружная часть стеклянная, только в самом верху металлическая резьба. На нижней выпуклой стороне марка завода. Внутри к стеклянному столбику прикреплены 4 столбика и пружинка. Этот текст написан сухо, безэмоционально. Задача автора – дать информацию о назначении предмета, о его форме, размере, устройстве. Отношение автора к предмету описания никак не выражено. Все слова употреблены в прямом значении. Определения носят логический характер. Они служат только для отделения признаков одного предмета от признаков других предметов. Стеклянное, металлическое, нижний, выпуклой. Изобразительно-выразительных средств в описании нет. Синтаксис очень простой. В тексте использованы фразеологизмы, характерные для научной и деловой речи. Служит для, имеет форму. Художественное описание отличается субъективностью изображения. В нем, как правило, выражено отношение автора к предмету описания. Главное в художественных описаниях – дать яркое представление о предмете, создать его образ. Убедимся в этом на следующем примере. Лампочка, даже самая маленькая, удивительна. По вечерам она, как волшебник, озаряет наши дома радостным светом. Горит лампочка ярко, даже глазам больно смотреть на нее. Похожа она на хрустальный грушевидный шар, в котором заключен маленький кусочек солнца. В этом описании перечислены не все признаки предмета, как в деловом, но оно образно, лирично. Мы чувствуем авторский интерес. Даже удивление при описании такого привычного предмета, как лампочка. В тексте использованы эмоционально-оценочные слова. Удивительно, больно, эпитеты, самое маленькое, радостным, метафора, кусочек солнца, сравнение, как волшебник. Развернутое сравнение, которым является все последнее предложение. Авторское отношение выражено и с помощью частицы «даже». Синтаксическая особенность текста – инверсии. «Горит лампочка. Похоже, она». Инверсии, а также преимущественное использование двусоставных предложений – то есть предложений с подлежащим и сказуемым, замедляют темп речи и, следовательно, помогают сосредоточиться на признаках изображаемого предмета. Отметим, что в описаниях природы часто можно увидеть односоставные назывные предложения, то есть предложения с одним главным членом, подлежащим. Например, безветрие, теплынь, воздух, парное молоко. Повествование. Повествовательными текстами называются такие, в которых излагается ряд последовательных событий. В повествовании дается ответ на вопрос, что делает лицо или предмет. Если в описании главная часть речи прилагательная, то в повествовании глагол. В качестве примера обратимся к стихотворению в прозе Тургенева «Воробей». Текст приводится с купюрами. «Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда и сидел неподвижно. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой, и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул два раза в направлении зубастой раскрытой пасти. Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище, он жертвовал собою. Мой трезор остановился, попятился. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился. В повествовании преобладают глаголы несовершенного вида прошедшего времени. Они хорошо передают смену действий. Если же нужно передать быструю смену событий, используются глаголы совершенного вида. Как, например, в отрывке из романа Лермонтова «Герой нашего времени». «Я схватил его за руки, казаки ворвались, и не прошло 3 минут, как преступник был уже связан и отведен под конвоем». Рассуждение. Рассуждение – это тип речи, позволяющий вывести новые знания из уже известных. Текст рассуждения отвечает на вопросы «что такое предмет?», «почему?», «какой из этого следует вывод?». Соответственно, в рассуждении, как правило, имеется 3 части – тезис, основное положение, аргументы, доказательства, вывод. Кроме структуры, рассуждение отличается от других типов речи более сложными синтаксическими конструкциями, лексикой. Употребляется больше абстрактных слов. Рассуждение должно быть логичным, поэтому авторы используют вводные слова и словосочетания «во-первых», «во-вторых», «наконец», «и так», «следовательно», «таким образом». Для четкого выявления логических связей употребляются союзы. Однако, несмотря на то, что, вследствие того, что и другие. В рассуждении преобладают причинно-следственные отношения. В зависимости от логического способа мышления, положенного в основу рассуждения, они делятся на индуктивные и дедуктивные. Индуктивный путь – это путь умозаключения от частного, конкретного, к общему. Вот пример индуктивного рассуждения. Существительное «стена», оканчивающееся на А склоняется по первому склонению. Первая посылка. Существительное «земля», оканчивающееся на «я», склоняется по первому склонению. Вторая посылка. Далее берется еще несколько подобных слов и делается вывод. Существительные, оканчивающиеся на «а», «я», относятся к первому склонению. Индуктивные умозаключения делают ученые, исследующие неизвестные до них явления действительности. Дедуктивный путь – это путь умозаключения от общего к частному, от общих суждений к частным выводам. Дедуктивное рассуждение обычно строится следующим образом. Во-первых, высказывается суждение, являющееся общим по отношению к ряду фактов, то есть правила. Это суждение называется первой посылкой. Во-вторых, высказывается суждение о единичном факте. Это вторая посылка. В-третьих, выводится новое суждение о данном единичном факте, который подводится под общее правило, то есть под первую посылку. Это и есть вывод, представляющий собой новое знание. Приведем пример дедуктивного рассуждения. Первая посылка. Существительные женского и мужского рода, оканчивающиеся на «а», «я», относятся к первому склонению. Вторая посылка. Существительное «трава» женского рода оканчивается на «а». Вывод. Следовательно, существительное «трава» первого склонения. Таким образом, рассуждение – это механизм соединения общего с частным. Если человек говорит, что он правила, законы, теоремы знает, но не может хорошо применять их на практике, это значит, он не овладел рассуждением и не может строить умозаключение от общего к частному. Примером рассуждения может служить следующий отрывок из книги Паустовского. Напоминаем, рассуждение начинается с тезиса. Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты, настраивает все наше существо на необыкновенно простое, плодотворное, лирическое звучание. Далее следуют аргументы. Таков Крым. Поэтому он стал, как говорили в старину, источником вдохновения для молодых писателей и поэтов, художников и музыкантов. Прелесть крымской земли открывается для иных медлительно и исподволь, но завладевает надолго, навсегда. Крым оставил глубокий след в нашем искусстве. Достаточно вспомнить имена Пушкина, Мицкевича, Чехова, Толстого, Волошина. Этот список людей, полюбивших Крым и обязанных ему многими откровениями в своем творчестве, можно длить без конца. Полноту сил, вдохновения Крым дарит нам щедро во всем, не только в широких пейзажах, но и в каждой даже незначительной вещи, в цветке миндаля, в стрельчатом освещении сосновых лесов, в куске разбитой черепицы. И вывод. Вдохновение в самом воздухе этого чудесного уголка. В чистом виде описание, повествование, рассуждение встречаются редко. Как правило, они сочетаются в одном тексте. Например, в стихотворении в прозе «Воробей», приведенном ранее, ведущим типом речи является повествование, но есть и описание старого воробья, которое помогает сделать рассуждение более убедительным. В речевой практике постоянно используются разные типы речи. Хорошая речь – это речь с яркими, точными описаниями, интересными повествованиями, логичными рассуждениями.